Глава 4. Объект ХААРП, или программа высокочастотных активных авроральных исследований. Аляска, лето 2011 года. «Ты когда-нибудь бывал на Аляске, Буч?» — спросил Ковальский, сидевший около иллюминатора. Специальный агент ФБР Маккормик, которого еще в Академии в Куантико прозвали Буч, то есть здоровяк, маленький быстрый человечек с рыжими волосами и холодными голубыми глазами, покачал головой, не отрываясь от экрана айпада. «Нет, Пол, я никогда не забирался выше 42-й параллели. Но зато я читал книгу об Аляске. Северные рассказы Джека Лондона». Ковальский хмыкнул. «Для парня, выросшего в ирландском квартале Детройта, ты слишком много читаешь, Буч. Я вот смотрел фильм. Там один коп прилетел на Аляску, чтобы расследовать убийство. И знаешь, что мне запомнилось? На этой гребаной Аляске вообще нет ночи, прикинь. Круглые сутки светло, как днем. Этот коп от бессонницы чуть с ума не сошел». «Это называется полярный день, приятель. За полярным кругом он длится полгода. И еще полгода — полярная ночь. А сейчас там что?» «Нам повезло», — бесстрастно ответил Маккормик. «Сейчас как раз день. Советую запастись снотворным и позаимствовать у компании «Дельта» повязку на глаза». Пол Ковальский пробурчал что-то нечленораздельное и отвернулся к иллюминатору. Агенты сидели в середине салона, и в иллюминатор было видно главным образом отсвечивающее в лучах северного солнца крыло Боинга. Под крылом в разрывах бугристых облаков ярко зеленели леса и сверкали ослепительно голубые пятна озер.
«Где снег?» — пробормотал себе под нос Ковальский. «Где чертов снег?»
«Зачем тебе?» — поинтересовался Буч.
«Сейчас лето. Радуйся, что нас не послали сюда на Рождество».
«Но это же север. На севере должен быть снег. К тому же я слышал, что мы купили Аляску у русских, а значит, здесь просто обязаны лежать сугробы и бегать медведи».
«Медведи здесь есть», — успокоил его Маккормик. «Вот, взгляни». Он сунул напарнику свой айпад. С экрана скалился огромный бурый зверюга с крохотными злыми глазками.
«Урсус маритимус, самый страшный хищник Америки. Фолки, говорят, достигает 6 футов. Если нам повезет, и мы быстро разберемся с этим заданием, дядюшка Боб устроит нам сафари на Медвежьем острове».
Ковальский подозрительно покосился на него.
«У тебя на Аляске живет дядя?»
«Дядюшка Боб — это прозвище. Мы вместе служили в армии. Только я был обычным солдатом, а дядюшка заведовал складом. Он всегда умел непыльно устроиться. Сейчас он важная шишка в береговой охране. Никакого риска, а деньги сами так и липнут к рукам».
«Ага», — сказал Ковальский. «И что, он устроит нам охоту?»
«И охоту, и рыбалку, и барбекю на дикой природе. Дядюшка Боб в этих краях почти всемогущ. К сожалению, его всемогущество не распространяется на объект».
Двадцать 24 часа назад Маккормика и Ковальский вызвал к себе их начальник, специальный агент Догерти. Филу Догерти было за 50, но он держал себя в хорошей форме, бегал 10-мильные кроссы и регулярно потел в спортзале. За спиной у него шептались, что должность регионального координатора для него только ступенька на пути к креслу одного из заместителей директора бюро. Догерти был дьявольски амбициозным сукиным сыном. Иметь такого Наполеона в начальниках было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что Фил все время старался подчеркнуть достижения своего подразделения, и имена Маккормика и Ковальски часто звучали на совещаниях на самом верху. Оборотной стороной медали было то, что Догерти постоянно требовал от своих подчиненных блестящих результатов и непременно в самые сжатые сроки. К тому же он, что удивительно для человека, зацикленного на своей карьере, был выдающимся сквернословом, и если подчиненные не справлялись с заданием вовремя, их словарный запас обогащался новыми словами и выражениями.
«Вот что, парни», — сказал он, когда Ковальский и Маккормик вошли в его кабинет. «У нас ситуация зеро. Вы в курсе, что это означает?»
«Угроза государственной безопасности», — тут же ответил Ковальский.
Догерти хмуро кивнул.
«Вы слыхали про объект Харп, парни?»
На этот раз Ковальский промолчал, зато в разговор вступил Буч.
«Это гидрометеорологическая лаборатория на Аляске, сэр. Там проводятся какие-то секретные эксперименты с магнитосферой Земли».
Догерти скорчил презрительную гримасу.
«Харп! Такая же лаборатория, как Академия в Куантико, воскресная школа. Это секретный объект армии США, а гидрометеорология — только прикрытие».
Он нажал клавишу на своем ноутбуке, и плоский белый принтер выплюнул цветную фотографию чернокожего мужчины в очках в золотой оправе. Эти старомодные очки и изогнутая курительная трубка, которую он держал во рту, делали мужчину похожим на университетского профессора.
«Доктор Джозеф Р. Харрис-младший», — сказал Догерти, протягивая фотографию Маккормику. «Один из лучших специалистов в области компьютерной безопасности в стране. Чертов, мать его, гений. Он работал в проекте ХАРП, обеспечивал безопасность информационных систем объекта. И так хорошо обеспечивал, что ни один гребаный хакер не мог даже на милю подобраться к компьютерным сетям ХАРП».
«Вы употребили прошедшее время, сэр», — вежливо сказал Маккормик. «С ним что-то случилось?»
«Он умер», — ответил Догерти. «При очень странных обстоятельствах».
«Вы полагаете, речь идет об убийстве?»
«Возможно. Самое паршивое, парни, что этот Джозеф Р. Харрис-младший был не просто компьютерным гением. Он был нашим компьютерным гением».
«Нашим, сэр?» — переспросил Ковальский.
«Он был специальным агентом ФБР, работавшим под прикрытием. Бюро потратило хренову тучу баксов, чтобы ни один сукин сын не догадался, что блестящий математик Джозеф Р. Харрис-младший имеет какое-то отношение к нашей лавочке. И люди, которые брали его на работу в ХАРП, тоже, между прочим, ничего об этом не знали».
Догерти замолчал. Видимо, ждал вопросов от подчиненных.
«Простите, сэр», — начал Маккормик. «А зачем вообще понадобилось внедрять секретного агента на объект армии США? Это же прерогатива военной контрразведки».
«Вояки, Маккормик, понимают в компьютерных сетях столько же, сколько ты в балете», — сердито ответил Догерти. «Когда румынские хакеры влезли в компьютеры Пентагона, мы чуть Третью мировую войну не начали. А ведь это были румыны. Кто вообще слышал об этой сраной Румынии?»
«Это страна в Восточной Европе, сэр», — блеснул своими познаниями Ковальский. Догерти не обратил на него никакого внимания.
«Вообще-то это не ваше дело, парни, но раз уж вы займетесь расследованием гибели Харриса, то, пожалуй, не будет беды, если я вам скажу. Бюро внедрило в проект ХААРП своего человека по личной просьбе президента страны. Произошло это 4 года назад. И все это время Джозеф Р. Харрис-младший отлично справлялся со своими обязанностями, пока на прошлый уикенд не отправился на рыбалку».
«На рыбалку?» — глупо переспросил Ковальский.
На этот раз Догерти снизошел до того, чтобы взглянуть на агента. Взгляд, который он послал Ковальски, мог заморозить кипящую воду.
«У меня что, плохо с дикцией?» «Да, Харрис отправился ловить лосося. На Аляске полно лососей, а с другими развлечениями туговато. Обычно на рыбалку ездит компаниями, но Харрис был социопатом, как и многие математики, и предпочитал отдыхать в одиночестве. Он уехал в пятницу вечером, но в воскресенье не вернулся. Когда он в понедельник не явился на работу, тамошний начальник службы безопасности Дон Эшбоу всполошился и послал людей на поиски. Долго искать не пришлось. Харрис был там, куда и уехал, на некоем озере Сильвер Лейк. На берегу стояла его палатка, а на середине озера болталась его надувная лодка. Вот только сам Харрис тоже плавал в озере лицом вниз. И лицо его уже изрядно пообглодали рыбой».
«Проводилось ли вскрытие, сэр?»
«Разумеется. Врачи не обнаружили ничего подозрительного. Сердечный приступ только и всего. Харрис потерял сознание, свалился в воду, захлебнулся».
«Простите, сэр», — перебил начальника Маккормик. «Вы сказали, что он плавал лицом вниз. Но если его нашли быстро, он должен был лежать на дне. Утопленники всплывают далеко не сразу, сэр».
«Спасибо, что просветили меня, Кэп», — хмыкнул Догерти. «Я тоже обучался в академии и помню, сколько времени нужно утопленнику, чтобы раздуться, как воздушный шарик, и всплыть на поверхность». Но Харрис был чертовски предусмотрительным парнем. Прежде чем отправиться рыбачить, он надел спасательный жилет.
«Он не умел плавать, сэр?» — спросил Ковальский.
«Откуда я знаю?» — разозлился Догерти. «Я его при жизни в глаза не видел. Это ваша задача — узнать все о покойнике и установить, от чего он на самом деле помер».
Харрис отвечал за компьютерную безопасность самого секретного объекта в Америке. И он был нашим агентом. Так что если он ни с того ни с сего утонул, то что бы ни говорили врачи, мы просто обязаны провести собственное расследование.
«Все ясно, сэр». Маккормик, как всегда, сумел найти именно те слова, которых ожидало от него начальство. «Когда мы вылетаем на Аляску?»
«Завтра», — отрезал Догерти. «У вас есть 20 часов, чтобы изучить досье Харриса и все материалы по ХААРП, которые есть в наших базах данных.
С этого момента вы оба получаете допуск первой категории. И помните, расследование должно быть завершено быстро. В среду директор встречается с железной задницей, так что все материалы должны быть на моем столе не позже вторника». Железной задницей за глаза именовали Майкла Сэнди, советника президента по национальной безопасности. Ни Ковальский, ни Маккормик не знали, чему Сэнди обязан этой непочтительной кличкой, но понимали, что если уж Догерти решил посвятить их в тайны высокой политики, дело и впрямь серьезное.
«Будет сделано, сэр», — заверил босса Ковальский.
В аэропорту Анкориджа их встречали. Невысокий худосочный блондин в темных очках представился Барри Стюартом, заместителем начальника службы безопасности ХААРП Эшбоу. Пожатие его вялой влажной ладони не понравилось Ковальски, и он украдкой вытер ладонь о полу пиджака.
«Добро пожаловать на последний фронтир, джентльмены», — сказал Стюарт, улыбаясь.
Зубы у него были очень белыми, и улыбка казалась искренней, но в глазах явственно читалась подозрительность. «Что вам здесь надо, чужаки?» — говорил его взгляд. «Все равно вы ничего не понимаете в наших делах, так что лучше вам поскорее убраться туда, откуда вы явились.
Нам предстоит проделать 250 миль на машине. Это не близкий путь. Что поделать? Расстояния у нас велики».
«Не проще ли было нанять частный самолет?» — скривился Ковальский. «Бюро оплатило бы расходы». Стюарт улыбнулся еще ослепительнее.
«Летчики избегают летать в окрестностях ХААРП. Излучение сводит приборы с ума. После того, как в прошлом году старый Сэм Рипли воткнулся на своей Сесне прямо в склон горы в 20 милях от Гаконы, наш аэродром стал чертовски непопулярным местом».
«Излучение?» — переспросил Маккормик.
«Вас что, не предупреждали?»
Стюарт покачал головой, словно бы говоря: «Ну как можно быть такими безмозглыми?
Работать на ХААРП все равно, что сидеть в гигантской микроволновке. Это, конечно, не радиация, но здоровье уж точно не прибавляет».
«Как давно вы здесь служите, Барри?» — поинтересовался Ковальский.
«Третий год. И скажу вам честно, если бы не зарплата, втрое превосходящая ту, что я получал в Лос-Анджелесе, я бы сюда ни за что не сунулся».
«А как же Харрис? Он-то отпахал здесь целых 5 лет».
Стюарт пожал плечами. «Харрис был фанатиком. К тому же, как вы уже знаете, он умер, а у меня нет ни малейшего желания завершать свою карьеру так рано».
Следуя за Стюартом, агенты прошли через просторный холл аэропорта и вышли под ярко-синее небо Аляски. На парковке перед белым зданием южного терминала стоял огромный черный «Шевроле Тахо».
«Прошу, джентльмены», — Стюарт распахнул заднюю дверцу внедорожника, «приготовьтесь к долгому путешествию».
Дорога, по которой они ехали, была совершенно пустынна. За 3 часа агенты насчитали едва ли дюжину машин, попавшихся им навстречу. Зато пейзажи радовали глаз. Невысокие холмы, поросшие елями и стройными соснами, бирюзовая гладь озер, каменные останцы, покрытые живописными пятнами лишайников. Высоко в прозрачном небе лениво дрейфовали, похожие на огромных белых птиц, плоские облака.
«Да, у нас красиво», — сказал Стюарт, будто прочитав мысли своих гостей. «Летом здесь почти курорт. В Анкоридже девчонки ходят в шортиках и топиках, а загорают не хуже, чем в Калифорнии. Вот только лето у нас короткое».
Он охотно повествовал об особенностях жизни на Аляске, но на вопросы о погибшем Харрисе предпочитал отмалчиваться или давал обтекаемые ответы.
«У меня есть начальник, мистер Эшбоу. Вот он вам обо всем и расскажет».
«Но вы-то сами знали покойного?» — не отставал Ковальский. Стюарт, не отрывая глаз от стремительно убегающей под колеса джипа ленты дороги, пожал плечами.
«Ну что значит знал? Я в друзья к нему не набивался, если вы это имеете в виду. Да и не получилось бы. Он ведь нелюдим был, Харрис. Только своей математикой и занимался. Так что ничего, что могло бы вас заинтересовать, джентльмены, я не знаю».
«Ладно», — подумал Ковальский, — «посмотрим, как ты запоешь, когда мы не разговаривать с тобой будем, а допрашивать». В кармане у него лежали ордера на задержание, подписанные федеральным окружным судьей. Судья не смог отказать директору бюро, хотя то, что он сделал, было противозаконно. В ордерах не были проставлены имена и фамилии.
«Впишите сами, парни», — сказал им Догерти, вручая пачку подписанных ордеров. «Главное, чтобы вы поймали гада, который пришил нашего компьютерного гения».
Зная худосочность Уарта об этих ордерах, он, может, стал бы поразговорчивее. Но ничего, всему свое время.
Дорога нырнула в ложбину между 2 холмов, поросших густыми елями.
«Ну, вот здесь и начинаются наши владения», — Стюарт показал куда-то вбок, где между деревьями была натянута ячеистая проволочная сеть. «Когда-то, в 50-х годах прошлого века, здесь построили полигон для защиты от проклятых русских. Они ж тут недалеко, через пролив. А 20 лет назад часть полигона отдали под комплекс ХААРП. Теперь мы самая засекреченная военная часть на Аляске».
«А что местные жители не докучают вам?» — спросил Маккормик.
«Местные-то? Да нет, они боятся наших антенн как чумы. И правильно делают, между прочим. В Гаконе и 200 жителей не наберется, и с каждым годом становится все меньше. Кому в здравом уме придет в голову приехать сюда поселиться? Чтобы рожать мутантов?»
Агенты переглянулись. «Вы же говорили, что здесь нет радиации».
«А что, думаете, мутанты рождаются только в Чернобыле или на Фукусиме?»
«Высокочастотные волны ничуть не хуже. Серьезно, джентльмены, я бы на вашем месте постарался провести здесь как можно меньше времени».
Холмы понижались, переходя в волнистую равнину, покрытую чахлым кустарником. По левую сторону от дороги на горизонте темнели невысокие горы, по правую тянулись бесконечные ряды металлических столбов, между которыми была натянута серебристая сеть.
«Это антенные поля», — пояснил Стюарт. «Территория, которую они занимают, больше Кони-Айленда, а электричество жрут, как весь Нью-Йорк».
Маккормик едва заметно улыбнулся. Перед поездкой он успел просмотреть кое-какие данные по ХААРП и знал, что энергии тот потребляет действительно много, но все же несравнимо меньше, чем большое яблоко. Весь комплекс обеспечивали электричеством 1 теплоэлектростанция и 6 резервных дизель-генераторов. Стюарт явно питал склонность к преувеличениям.
«А кто у вас тут главный?» — поинтересовался Ковальский.
«Ну, самый главный босс».
Стюарт хмыкнул. «У нас военный объект,
Поэтому никакой демократии вы тут не найдете. Но боссов, тем не менее, у нас хватает. От военных главный полковник Батчер. Гражданскую администрацию представляет Сол Фишер, лучший друг больших парней на Капитолийском холме. Ну, а мой босс, мистер Эшбоу, он вроде шерифа. Следит, чтобы никто никого не обижал.
«Вот с ним-то вы нас в первую очередь и познакомьте», — сказал Маккормик.
Джозеф Р. Харрис-младший никогда не жаловался на здоровье. Невысокий, лысеющий Дон Эшбоу выдвинул ящик своего стола и достал оттуда пластиковую папку в синем переплете. «Вот его досье, джентльмены. Понимаю, выглядит старомодно, но я предпочитал держать информацию о Харрисе при себе, не доверяя ее компьютеру». Маккормик сухо улыбнулся. «Наверное, потому что Харрис был компьютерным гением?» Эшбоу кивнул. «Круче него в области защиты компьютерной информации не было никого. А кто сторожит зерно, тот всегда может зайти в амбар и посмотреть, что там да как, если вы понимаете, о чем я. Для такого парня, как Харрис, отыскать свое досье и скопировать его было делом пустяшным. А это строго запрещено правилами. Поэтому я завел на Харриса два досье. Одно формальное, в компьютере, там нет ничего интересного. А второе вот это существует в единственном экземпляре». Ковальский взял со стола папку и взвесил ее на руке. «Неплохо вы потрудились. Должно быть увлекательное чтение». Эшбоу скривился. «На самом деле ничего особенно интересного. В основном отзывы коллег да копии статей в научных журналах. Я и половины того, о чем там толкуют, не понимаю. Так вот, что касается здоровья, Харрис был здоров. Поддерживал себя в хорошей физической форме. Плавал в бассейне каждый день. В спортзал ходил. И врач наш, мистер Рэдклифф, говорит, что проблем со здоровьем у дока не было. Во всяком случае, таких, из-за которых можно взять и отбросить коньки на рыбалке».
«С доктором мы тоже побеседуем», — заверил его Шон. «Пока что нас интересует ваше мнение. Значит, вам смерть доктора Харриса показалась странной?»
Эшбоу посмотрел на него, как на идиота.
«Мне все в этой истории кажется странным, мистер Маккормик. У меня такая работа — всех подозревать и видеть шпионов там, где другие видят добропорядочных граждан. Но формально подкопаться не к чему. Харрис поехал на рыбалку, как ездил до этого уже раз 40. У него было два излюбленных места, и озеро Сильвер-Лейк — одно из них.
Никаких следов на теле коронер не обнаружил».
«Постойте», — прервал его Ковальский. «А что у Харриса было с лицом?»
«С лицом?» На мгновение Эшбоу замялся. «Лицо действительно пострадало. Но откуда?»
«На фотографиях, сделанных коронером, видно, что мистера Харриса изрядно обглодали рыбы. Пострадало только лицо?»
«Еще пальцы», — неохотно признался Эшбоу.
«Вот видите, Дон», — перехватил инициативу Маккормик, — «а вы говорите, никаких следов. А что, если Харрису сделали инъекцию в палец?» «Или в нос», — добавил Ковальский.
«Как вы себе это представляете?» — ощетинился Эшбоу.
«Духовое ружье, например», — пожал плечами Маккормик. «В него могли выстрелить отравленной стрелкой. Погодите возражать. Я сейчас просто пытаюсь показать вам, что даже самые безумные предположения нельзя отметать с порога, когда речь идет о национальной безопасности. Вы напрасно боитесь показаться параноиком. В такой ситуации это лучше, чем быть равнодушным формалистом».
Эшбоу тяжело поднялся из-за стола. На лысине его блестели капельки пота.
«Вам виднее, джентльмены, у вас такая работа. Если Харриса действительно убили, найдите тех, кто это сделал, и арестуйте. Но пока у вас не будет доказательств, мне бы очень не хотелось, чтобы смерть доктора Харриса стала темой для сплетен».
И Маккормик, и Ковальский прекрасно поняли, что хотел сказать начальник службы безопасности Харп. Территория проекта охраняется так, что даже полярной лисе не проскочить мимо электронных датчиков незамеченной. Значит, Харриса убил кто-то из своих. А это означает, что Эшбоу плохо выполняет свою работу. Руководство проекта вполне могло сложить 2 и 2, после чего одышливый лысоватый начальник службы безопасности наверняка лишился бы своего места.
«Не волнуйтесь, Дон», — успокоил его Маккормик. «Лишняя шумиха вокруг этого дела нам тоже ни к чему, но мы на вас рассчитываем. Обещаю оказывать вам всяческое содействие», — с облегчением откликнулся Эшбоу.
«Тебя ничего не насторожило?» — спросил напарника Буч, когда они вышли из административного корпуса.
«Мне он просто не понравился», — буркнул Ковальский. «Старый пердун, дрожащий за свое кресло».
«Это не преступление», — возразил Маккормик. «А вот то, что он сказал, найдите тех, кто это сделал, меня заинтересовало. Почему он так уверен, что убийца действовал не в одиночку?» Ковальский подумал. «Но, положим, он вообще не уверен, что это было убийство. Но допускает, что если Харриса убили, то это сделал не один человек. И это чертовски странно. Похоже, наш лысый друг знает больше, чем говорит».
Некоторое время напарники шли молча. Потом Ковальский сказал: «Хорошо бы поговорить с кем-то, кто не так боится потерять работу».
«Дельная мысль. Если бы у Харриса тут были друзья, надо было бы расспросить их. Беда только в том, что нашего клиента все считали социопатом, и с друзьями у него было не густо».
«Зато наверняка были враги», — брякнул Ковальский.
Буч с интересом посмотрел на напарника.
«Слушай, Пол, порой ты меня приятно удивляешь. С виду ты просто здоровенный тупой поляк, но иногда...»
Ковальский легонько стукнул его кулаком в плечо, и Маккормик зашипел от боли.
«Серьезно, это отличная идея. Надо узнать, кто из здешних старожилов имел зуб на Харриса. За 5 лет, что он тут проторчал, у него просто обязаны были появиться недоброжелатели. Так всегда бывает в небольших замкнутых коллективах».
В досье, собранном Эшбоу на Джозефа Харриса, сведений о его друзьях, а тем более о врагах, не оказалось. С коллегами по работе дружеских отношений не поддерживает. Вот и все, что счел нужным отметить начальник службы безопасности. То ли покойный доктор действительно был редкостным мизантропом, то ли Эшбоу считал такие детали несущественными. Однако приметливый Маккормик обнаружил в синей папке кое-что интересное.
«Смотри, Пол, тут есть целый раздел «Привычки и пристрастия». Цитирую: «Предположительно, Джозеф Р. Харрис-младший является скрытым алкоголиком. Каждый вечер после работы он выпивает 0,5 бутылки виски. Примечание: предпочитает шотландские сорта. Иногда превышает норму и выпивает целую бутылку. В таких случаях на утро чувствует себя плохо и принимает 2 таблетки Алка-Зельцер. Спрашивается, откуда нашему лысому другу известны такие подробности?»
«Чувак наверняка покупал свой виски в местном магазинчике», — предположил Ковальский. «Достаточно было поговорить с продавцом, чтобы узнать, сколько он выпивает перед сном», — перебил его Буч. «И как он борется с похмельем поутру? Да уж, продавец — это именно тот парень, который знает о Харрисе все».
Ковальский нахмурился. Это означало, что он тяжело и напряженно соображает. «У Харриса был близкий приятель», — предположил он. «Они вместе выпивали, и этот приятель стучал Эшбоу».
«Уже лучше», — улыбнулся Маккормик. «Только вряд ли речь идет о собутыльнике. Из досье явно следует, что Харрис пил в одиночку. К тому же этот приятель еще и просыпался в одной кровати с Харрисом и видел, как тот разводит в стакане 2 таблетки Алка-Зельцер.
Девка? У Харриса была подружка?
Молодец. Какой бы ты ни был мизантроп, от физиологии не убежишь. Харрис явно кого-то трахал, и этого кого-то мы должны найти.
«Давай потрясем Эшбоу», — предложил Ковальский. «Уж он-то должен знать имя своей осведомительницы».
Маккормик пожевал тонкими губами. «Единственное возражение. Если Эшбоу есть что скрывать, он может предупредить мисс Стукачку, чтобы не болтала лишнего. А пока мы опережаем его на пару шагов. Так что давай искать девочку сами».
Он озабоченно взглянул на часы.
«Время ужина. Предлагаю отправиться в столовую. Наверняка это центр местной социальной жизни. Заодно и приглядимся к здешним обитателям».